День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Гитин. Сегодня мы с 43-м листом нашего трактата. И мы начали на прошлом уроке, вступили в зону влияния, назовем это так, нашего этого листа. Зашли на 43А. И на самом деле тема начинается отсюда с 42Б. Гемара задала вопрос, можно ли продать раба только на тот кнас, то есть тот штраф, который придет в случае, если его забодает бык. И Гемара привела нам обсуждение, место которого на самом деле в нескольких других сугьот в Шасе, в Бабмеци, в Кедушин. Есть спор Раби Мейра и Рабона. Можно ли продать декель лепирутав? То есть можно ли продать пальму на плоды? Что значит на плоды? Я сейчас продаю тебе пальму, но не саму пальму, а плоды урожая следующего года я продаю тебе на этой пальме. Может быть, на следующие несколько лет, неважно. Но сама пальма остается моей. Тебе принадлежат только плоды. Вот, плодов сейчас нет. И есть спор между Раби Мейром и Рабоном. Раби Мейер говорит, можно продать декель лепирутав. Рабон говорят, невозможно продать ту вещь, которую нельзя сейчас потрогать, пощупать, передать из руки в руку и так далее. То есть, а продать пальму на плоды, это не... Плоды не существует. Плоды называются ло бау ле улам. Не пришли в этот мир. Вот. Теперь вопрос по поводу раба. Раб, штраф, который получит кто-либо, его хозяин или только если его забодают, это другая вещь, она чем-то отличается. И поэтому даже по мнению Раби Мейра, который с пальмой готов согласиться, что можно это продать, с рабом он, у него будет дополнительный какой-то аргумент, почему нет. И даже мудрецы, говорит Гемара, которые согласны, что считают, что с пальмой нет, с рабом, возможно, да. Так рассуждает Гемара. Давайте посмотрим бифним внутри еще раз. В чем разница между двумя этими случаями, двумя этими сугьот? Давайте, значит, мы начнем сейчас здесь еще раз. Вернемся на 42АБ и прочитаем этот текст, чтобы еще раз его почувствовать внутри. И перейдем на 43А. Итак, говорит Гемара. Ибайлыгу. Был у них вопрос. У кого у них? У мудрецов Талмуда. Эвет чи махро рабо лекнас. Раб, которого господин продал для штрафа. Ну, что за штраф? Если его забодает бык и он погибнет, он ему должны заплатить господину, его хозяину, должны заплатить 30 серебряников. Он махур о эйно махур. Продан или не продан? Тибай или Раби Мейр? Этот вопрос... Тибай, то есть остается, этот вопрос существует по Раби Мейру. Раби Мейра мы озвучили, да? Тибай или Рабона? И этот вопрос существует и по мнению мудрецов. Тибай или Раби Мейр? Этот вопрос существует ли Раби Мейр по Раби Мейру? Адкан нойкома Раби Мейр? До этого не говорил Раби Мейр. Адам макнеда варшилу бола балаулам. Человек может продать ту вещь, которая не пришла в мир. Эло. Он говорил это только на примере кигон пирот декель, плоды пальмы, де авиди де ату, которые сделаны приходить, дословный перевод. И как это понять? Пальма, она в принципе выращивает плоды. Это не что-то сверхъестественное. Она должна вырастить плоды. Авальхаха, но здесь, ми йоймар, кто скажет, де мингах, что этого раба вообще забодают. Вим тим целоймар. А если ты хочешь сказать демингах, его таки забодают. Мима и демишалим. Кто сказал, что будут выплачивать эти 30 серебряных монет? Дильма, возможно, моде у мифтар. Он согласится, что это с ним произошло, и он будет свободен. Это дополнительное правило, которое мы говорили на прошлом уроке. Нужно до него дойти, тоже еще раз объяснить. Но есть такое понятие, что человек, которого обязали заплатить штраф, он его платит. Но если он признается сам в неком преступлении, за которое полагается выплата штрафа, имущественном преступлении, то он освобождается от выплаты штрафа. Теперь, поскольку с рабом нет здесь какой-то выплаты, когда нет выплаты 100%, то есть 200%, например, возьмем пример с воровством. Человек украл, на него накладывается штраф еще 100%. Когда он приходит в Бейт-Адин и признает факт воровства, с него снимают 200%, но он выплачивает 100%. Представляете? То есть 100% он выплачивает, он возвращает украденное, или сам предмет, или его материальный эквивалент. Он должен был бы заплатить 200%, он не будет платить, потому что он пришел и признался. Здесь у нас с рабом не так. Его был бык забодал раба, раб умер. Он должен платить 30 серебряников, вся выплата – это штраф. Поэтому, если он признается, он вообще не будет ничего платить. Так Гемара говорит, что даже Раби Мейер, который говорит, что с пальмой можно продать пальму на плоды, продать раба на штраф – вещь гораздо менее вероятная. Видите, это то, что слышно из текста Гемары. Меньшая вероятность. Плоды пальмы – 100% вероятность, ну, что они придут. С рабом не факт, что его забодают, не факт, что заплатят. Поэтому Раби Мейер, не факт, что можно продать раба, по Раби Мейеру, не факт, что можно продать раба на кнас, на штраф, несмотря на то, что можно продать пальму на плоды. Тиба или Рабеон? Теперь вопрос по Рабонан. Адкан лой камри Рабонан. До этого не говорили Рабонан. Эн одо макне довар шлобо лойлом. Что человек не продает, не может приобрести вещь, которая не пришла в мир. Элок и гон перюс декель. Например, плоды пальмы. Деа, что миус лесная. Сейчас их нет. Аваль хохо, но здесь хакой шор. Есть и бык, который бодает. В хакой эвет есть раб, которого могут забодать. То есть существуют два объекта, печальная встреча которых может привести к выплате этого штрафа. Не очень мне понятна, на самом деле, эта мысль Рабона. Почему по Рабону, если есть бык и раб, это называется лучше, чем нет плодов пальмы? Ну, тут, как бы, конечно, нужно войти в глубокое понимание позиции мудрецов. То есть мудрецы говорят, что киньян, то есть действие по приобретению можно сделать только на тот предмет, который существует перед нами. То есть по мудрецам предмет, существующий перед нами, его можно продавать или покупать. Те вещи, которые придут когда-то, их невозможно покупать и продавать. Это то, что следует из текста Гемары. Понятно, что нужно еще глубже немножко это разобрать. Мы пока вот оставим это вот в такой схематичном варианте понимания. Вот. Так вот, Гемара говорит так. Май, каков закон? Можно или нельзя? Ома Рабиаба, сказал Рабиаба. Тошмо, приди послушай. И тут Гемара приводит нам еще один пример. Причем этот пример, он мамаш в качестве только примера, потому что сам закон, он абсолютно не идентичен. Давайте смотреть. Теперь, с чем связан этот пример? Связан с тем, что труму раб может есть, если он елид байт, то есть его, он родился в этом доме, он родился у рабыни, которая принадлежит этому господину Коэну, и он микнат кесов. Что значит, он микнат кесов? Он купил этого раба. С тех пор, как он купил этого раба, он тоже имеет право есть труму. То есть Коэн, господин Коэн, имеет право кормить трумой своего раба. Беседа. Теперь есть две категории. Категория рожденных у него во владении. Елит байт, это называется, рожденный в доме. И микнат кесов, купленный за деньги. Давайте посмотрим, как это написано в Торе. Гемара сейчас разберет, каким образом, собственно говоря, какие разные виды могут быть в этой категории елит байт, какие категории могут быть в микнат кесов, то есть купленные за деньги, и потом Гемара попробует сделать аналогию между одним из этих примеров и заданным вопросом. Вот как бы структура обсуждения, давайте теперь посмотрим деталь. Так говорит Гемара, в елит байт, рожденный в доме, Ма Талмуд Лумар. Зачем Тора сказала? Им киньян кесов. Ойхель. Если раб, который купленный за деньги, он ест труму. Елит байт, рожденный в доме, лой кольшкин, разве не тем более? разве не тем более? То есть, если уже даже тот, который только купленным уже ест труму, тем более тот, кто родился в доме этого коэна, будет есть труму. Говорит Гемара, а вот зачем это написано. Илукен, если бы так, если бы было бы написано только киньян кесов, а елит байт не было бы написано. А итиомер, я бы говорил так. Ма киньян кесов, как купленный за деньги, шиеш бы еще в кесов, в нем есть стоимость денег, то есть он имеет материальную стоимость. Ой, хель, он ест. Аф елит байс, шиеш бы еще в кесов. Значит, тот, кто рожденный дома, тоже должен быть с этой же характеристикой, он должен быть шавекесов, обязан быть, стоить денег. И тогда он только ест, тогда он охель, только ест труму. Уминайн, а с чего же бы мы взяли? Шеафальпише эйно еще веклюм, даже если этот елитбайт не стоит ничего. С чего это взято? Вот для этого, говорит Гемара, Талмуд Лумар елитбайт, рожденный в доме, миколь моком, он ест труму в любом случае, даже если он ничего не стоит. Говорит Гемара, это все брайта, которая как бы она вводная нам сейчас. Мы как бы ее просто обсуждаем, поскольку из нее мы что-то хотим доказать. Но мы ее как бы раскладываем на детали. Так вот, ваадайн, они умер. Я говорю, елит байт, рожденный дома, бенши еш бойшовы кесов, как он стоит денег, бенши эн бойшовы кесов, или не стоит он денег. Охель, он ест. Киньян кесов, купленный за деньги, ешь бы еще в кесов. У него есть стоимость денежная. Охель, он ест труму. Энбой, если у него нет денежной стоимости, шовы кесов. Эйной охель, он тоже, тоже не ест, да? То есть он не ест, получается, да? То есть если есть какой-то купленный, но он денег не стоит, что это такое? Это какой-то НЛО, да? Неопознанный летающий объект, какой-то раб, которого купили за деньги, но денег он не стоит. Вы понимаете, да? То есть непонятно, как это может быть, но сейчас посмотрим. Это как раз и есть основная наша идея. Так вот, Талмуд Лумар, Тора сказала, киньян каспо, все, что принадлежит, сделано приобретение его деньгами. Ве елит бейто, и все, что рождено у него дома. Ма елит бейто, как рожденный дома. Аф аль пиши и ноша веклюм, даже если он ничего не стоит. Ойхель, ест труму. Аф киньян каспо, также приобретенное деньгами. Аф аль пиши и ноша веклюм, даже если ничего не стоит. Ойхель, он ест труму. Так, говорит Гемара. А вот теперь мы пришли и доказываем. Ви салка дайтах. А если ты не предположишь, эвет чимохру и грабу или кнас, что раб, которого продал господин на штраф. Мохур, это продается. Ми ика ми авда делой миздабен ликнаса. Что, разве нет такого раба, которого нельзя продать на штраф? То есть, они говорят так. Из этой брайты мы видим, что существует отличная от нуля ситуация, да, когда есть раб, купленный за деньги, но ничего не стоит. Если можно взять раба, и раб, если его забодали, нужно платить 30 серебряников, и неважно, сколько он этот раб стоил, это постоянная, перманентная величина. Так вот, если раба невозможно продать на штраф, то тогда можно понять, что существует раб, который ничего не стоит. А если его на штраф продать нельзя, да, то тогда, так сказать, можно понять, что Гемара имеет в виду здесь. Что существует раб, который ничего не стоит. На штраф продать мы же знаем, что невозможно. И поэтому есть баймет отличный от нуля какой-то раб, который ничего не стоит, но его продать никак нельзя, и поэтому все равно он ест труму. Про него говорит это брат. Так Гемара понимает. То есть как бы из вот этого обсуждения про раба, который может есть труму, но ничего не стоит, мы понимаем, что этого раба невозможно продать на штраф. А иначе, как бы, как такое может быть? Ну, что есть раб, который ничего не стоит. И ничего не стоит. И ни на что его нельзя продать. Окей. Отвечает Гемара. На самом деле нет. Можно найти другую категорию. Раба, который ничего не стоит. Но при этом продать раба на штраф можно. Например. Ика эвит трейфа. Есть раб, который трейфа. Раб трейфа, он ничего не стоит. он сейчас трейф. Что значит трейф? Он безнадежно болен. Или он получил несовместимую с жизнью травму какую-то. Или у него есть некая болезнь. У них считалось трейфа болезнь, от которой умирают в течение 12 месяцев. Так? Так вот, этот раб, он трейфа. И не может. Ничего не стоит. Его никто не купит. Но при этом, если его нужно напоить вином трума или соком виноградным трума, это можно делать. В принципе, обычного нормального раба можно продать на КНАС. А, ты спрашиваешь, как встречается раб, который ничего не стоит? Например, раб безнадежно больной. Поэтому из этого рассуждения про труму не доказывай мне, что невозможно продать раба на КНАС. Возможно. Но здесь, в этой брайте, имеется в виду что-то другое. Окей, эту проблему мы легко достаточно решили. Владимир, дальше. А, хозили мейком камей. И тут вопрос такой интересный, да, что он должен быть пригодный стоять перед ним. Ва хозили мейком камей. Что это значит? То есть, Раши говорит, он может его прислужить. А вопиши, нихтахарагло. Лемала минаркуба, ой, никав крума мох, рау или ширут каль. То есть они приводят, два примера Раша приводит. У него отрублена нога, лемала миаркуба. Аркуба это, сейчас не помню, это под, как бы до конца бедра или это над коленкой. Но это называется трейфа, бейлхас трейфас, это называется трейфа. Или ников крумамох. Ников крумамох, это опять же у коровы, там, это когда мы говорим про трейфес, пробили некую пленку мозга, и это называется, что она трейфа. Так вот, Раши говорит, окей, возьмем два, например, этих примера, и он, предположим, продолжает жить. Так он может работать над ним, перед ним, делать какую-то легкую работу. Значит, его можно продать. Значит, этот раб, у него есть какая-то цена. Отвечает Гемара, он минували мукат шхин. Он безобразный и весь в струпьях такой, да, в язвах. Противный. И он трейфа, де лав бар кнаса. Раши говорит, что лав бар кнаса. За него даже кнаса нет. На кнаса его невозможно продать. Я на самом деле понимаю, что, может быть, на кнаса его и можно продать, но стоимости у него нет. Как бы странно, что Раши так объясняет. Надо посмотреть, мне кажется, другие решения должны объяснять по-другому. Потому что здесь не нужно пшат бегемара, не нужно, чтобы за него не было кнаса. То есть, если за него нет кнаса, достаточно просто найти категорию, которая ничего не стоит. Я не вижу, что за этот вопрос. Мне кажется, бы хешбон. То поставим это вот Раши с вопросом, потому что я не понимаю, почему нужно объяснять, что этот за этого раба, у которого есть мука шхин, для него нет кнаса. Есть за него кнас, да, но он, его невозможно, он ничего не стоит. Продать его невозможно. У него нет стоимости. А, теперь понятно, почему Раши говорит, да. То есть, если у него есть, он может что-то легкое делать, ты можешь его, значит, продать. Нет у него продажи. Почему у него нет продажи? Он не продается. Почему не продается? Почему он не продается? Он же может как-то работать. Значит, этого стоит. Значит, как может быть такой раб, который... Даже самый уродливый раб, у него есть какое-то использование небольшое. В современной ситуации никто бы не сказал, что есть проблема. Все бы сказали, окей, можно его продать на органы. Да? Поэтому у него точно большая стоимость. Шутка. Так вот, Раши говорит, что если он... Имеется в виду, что у него нет штрафа. Даже нет штрафа в таком состоянии. Это хидуш, конечно, да, что у него нет штрафа в таком состоянии. Надо будет запомнить, когда будем учить Бабу Каму. Надо запомнить этого Раши. Что Раши говорит, что в случае... что он трейфа плюс минували мука шхин, то есть и безобразный с язвами, у него нету штрафа тоже. Окей. Безрат Ашем, блин, надо будет запомнить этого Раши. То, идем дальше. И все, и Гемара остается с вопросом, как бы, ответа нет. Можно ли продать такого раба? Остались вопросы. Следующий вопрос. И Байлу, также в Геморе был вопрос, Миши хецу эбед ве хецу бенхурин. Тот, кто наполовину раб, наполовину свободный человек. Шикидус бас хойрин. И он посвящает бас хойрин, посвящает свободную женщину себе. Значит, с одной стороны, он бен хойрин, то есть он свободный человек, и, в принципе, мог бы посвятить себе, мог бы жениться. Но проблема, что он не может жениться, поскольку у него есть цад авдус, цад, что он раб. Половина раба его. Он еще не свободен наполовину. Так вот, и он посвящает некую свободную женщину себе. Им тим цилоймер бен Исроэль, шомар, либас Исроэль, искач, или хацой, микудешес. Даже если ты захочешь сказать, что обычный Исроэль, который сказал обычные еврейки, искачи лихацой, посвятись лихацай, моей половине, микудешес, она посвящена дехазе ликулей, поскольку, в принципе, она ему предполагалась и пригодна для него целиком. Галой хази, в этом случае не ликулей, здесь она не полагается ему целиком, потому что у него есть половина раба. А если есть какой-то еврей, который посвящает пол женщины, она ему не посвящена. Почему? Потому что есть такое понятие, он оставил часть своего приобретения. То есть, если он приобретает пол женщины, она ему не приобретена. Почему? Потому что он пол приобрел, а пол не приобрел. Как так может быть? Не бывает. Он должен приобрести ее целиком. Так? А здесь, а этот раб, он ничего не оставляет в своем приобретении. Он хотел ее приобрести полностью. Азмай, какой вопрос? Какой ответ? Да. Какой ответ? Сгемара приводит доказательства из той брайты, с которой мы начали 42b. Там написано так. На 42a там есть такая брайта, тошмо. Имит Миши хацё эвид вихацё бен хурин. Если бык забодал человека, который наполовину раб, наполовину свободный, но тен хацик насле рабо, на пол штрафа дает господину, вихацик койфер ле ярушав, и половину койфер, половину выкупа наследникам. Так вот, что там получается? Что есть наследники? Ви амрис кидушин ло, кидушав ло кидушин. Если ты хочешь сказать, что его посвящение не посвящение, ярушин монолей, откуда у него вообще наследники? Откуда у него дети? Откуда у него есть дети, которые его наследуют? Потому что, может быть, у него дети из рабства есть, но они его не наследуют. Не могут его наследовать. Койфер ему полагается как еврею. И, соответственно, у него должны быть наследники, как у полноценного еврея, не как у раба в прошлом. И поэтому, если у него нет таких наследников, он наполовину раб, а как они могли у него быть? Как у него могли родиться дети, которые его наследуют? Значит, однозначно хочется Гемара сказать, что он может посвятить себе женщину. И это срабатывает. Это срабатывает. А иначе откуда дети? Не очень понимаю, как это работает. Потому что Гемара, опять же, до этого же говорила... Гемара до этого говорила, что Мишна целая, да, мы же начали с Мишны, что он не может жениться ни на свободной, ни на рабыне. И тут вдруг оказывается, что его кидушина не даст срабатывают. Не очень понятно, как так Гемара предполагает, но неважно. Пока пойдем с осуждением Гемары. Омар авада барахава кишеосоу трейфа. Его сделали трейфа. Умай Йоршев навший. То есть он его сделал, этот бык забодал его, сделал его трейфа. Он умрет в течение года. И он сам себе унаследует этот штраф. Это то, что Гемара хочет сказать. То есть он сам унаследует этот штраф, который ему заплатит хозяин этого быка. Нету детей. Детей нету. Но сам он эти деньги получит. Омарове, что я чего с бедовар? Две вещи я тебе отвечу. Хадо Во-первых, написано Йоршев Ктани, наследники его. Веоид койфер, это выплата по искуплению. Веомер эш лакеш, койфер эн мишталем, койфер не платят. Эло ляхар миса, только после смерти. То есть, если он получил серьезную, насколько серьезную травму он не получил, понятие койфер выплачивается только если он умер. Поэтому, говорит Гмара, эло омарова, Роу литуль вейну лой. В принципе, могли бы это взять, но у него нет. Говорит Раши. Роу литуль. Депалга половина лав баркнасов. Это не штраф. Эло бар койфер. Наполовину он бар койфер. Он должен получить выплату, которая называется койфер. Поэтому это теоретическая выплата. Это то, что говорит Роу. И говорит Роу так. Ома Роу. Точно так же, как человек, который посвящает пол женщины, она не посвящена. Точно так же, если есть женщина, которая наполовину рабыня, наполовину свободная, ее посвящение не посвящение. Так сказал Роба. Ставит точка, как будто по поводу вопроса мы ничего не доказали, но Роба хочет сказать, что посвятить полурабыню полусвободную тоже невозможно. То есть, как полураб, полусвободный, не может посвятить. Мы остались как бы с вопросом, и пока ответа не нашли. Но общее впечатление, что он не может никого посвятить, потому что детей у него нет, это мы доказали. Да? По крайней мере, так сказать, однозначно, что их нет. И, это, и нет доказательства из того, что у него есть наследники. Наследники у него только теоретически. Теперь, полурабыня, полусвободная, ее тоже нельзя посвятить. Так Рова говорит. Говорит именно дальше. Теперь история. Такая, про эту же тему. Дараш Рава Баравуна. Толковал Рава Баравуна. Кешемша амикадеш хаца иша эйну микудешес. Точно так же, как тот, кто посвящает пол женщины, не посвящена ему. Как хацио шифхова хацио басхойрин, также полурабыня, полусвободная шинискача, которая посвящается кому-либо эйну микудешес, она не посвящена. Омали Равхизда, говорит Равхизда, ми доми, разве это подобно? Осом ширби киньоной, там он оставляет приобретение. Охоло ширби киньон. Здесь никто не оставляет приобретение. Годор уким раба баравуна амойра алео. Раба баравуна, он вернулся и поставил себе амойра. Амойра это был, мы уже несколько раз это объясняли, это был некий микрофон, то есть как бы колонка такая. То есть был мудрец, который говорил тихо, а его некий амойра озвучивал громко его урок. Ведорош, и он толковал. Амахшейло азой стахас юдехо. То есть, есть у тебя преткновение под рукой. Эйн адаму медаль диврей Тора. Пророк Ишаяу говорит. Амахшейло азой стахас юдехо. Да. Она преграда или преткновение это перед твоими руками. Так это он говорит, это про Тору. Так он начал дрожь, говорит Раши. Этот посок написан Беанчей Иерусалим, про жителей Иерусалима. Шипаска Тора, которая прекратилась Тора Мигем от них. Ваюшу Алим Лихавреем, они задавали вопросы друзьям. Симла Лиха Кацин Тиелану, Мамахшила Азот Тахат Идеха. Клумар, дворим Шимихусим Касимла, вещи, которые покрыты как платье. Шилхаен, твое оно, Шатаба Кибаем, что ты в них разбираешься. Амор Лану, скажи нам, «Ветие кацин, и будешь у нас главным». «Мамахшала азот» и «Преткновение» — это «Диврей Тора», слова Торы. «Шейна даму медаль амитатан». Человек не может как бы встать на их истинность, то есть разобраться в них. «А чей кашель», пока не споткнется. «Баэм легород таут» — указать ошибку. «Вехлимугу» — его как бы поставит к позорному столбу, да? Вуносин лево, он кладет сердце, то есть он обращает внимание серьезное. Это опять же идиома, да. Умывин тахат едехо под рукой. Ген. Афани нихшальти. Также я споткнулся, беоратай, когда указывал. В хозейнибе и я возвращаюсь. То есть это вещь абсолютно всем знакомая, да. Тот, кто хотя бы раз преподавал Тору, что пока ты не споткнешься, бывают сугиот, пока ты не споткнешься и не поймешь, что ты ошибался, ты не доходишь до истины. Так вот, эта история не только про нас, но вот Гемара говорит, что это и про раба Баравуна тоже про себя рассказывает, что я ошибся. Я ошибся, поскольку Тора таким образом приобретается тем, что человек спотыкается. И потом Говорит Гемара, «Эй, надаму медаль диврей Тора, элу им кен нихшаль бэ». Человек не стоит, то есть не воспринимает и не разбирается над словами Торы, а только он споткнулся в них. Афаль пиши омру. И вот он говорит, как он считает на самом деле. Несмотря на то, что сказали, «Микадеш хаци иша», тот, кто посвящает пол женщины, «Эйну микудеш», она не посвящается. «Аваль хацио шивко ве хацио бас хойрин», ну, наполовину рабыня, половина свободная, шинискача, которая посвящается. «Кидуше кидушин», ее посвящение является посвящением. «Майтайм», в чем причина? «Осам ширби киньоном», поскольку там он оставил часть приобретения, когда он пол женщины приобретает, невозможно так. Хо-хо, здесь лой шиор бекиньоной. Здесь нет оставления в приобретении. То есть, все, что можно, он приобрел. А, то, что что-то нельзя, ну, без этого это нельзя. Не очень понимаю, почему это лучше здесь. Да? То есть, если он приобрел все, что ему возможно, это лучше, чем он сам оставил то, что мог бы приобрести до конца. Не очень понятно, в чем логика разделения. Но, наверное, мне кажется, нужно в этом серьезнее разбираться. Идем дальше пока. Омар Рав Шешет, сказал Рав Шешет. Кишем ша микадеш хаца иша ина микудеши. Точно так же, как пол женщины посвящающей, она не посвящена. Ка хацьё шивху хацьё басхойрин. Шинискача эн кидуши э кидушин. Также полурабыня, полусвободная, которую посвящает ее посвящение, не посвящение. В имлях шиха, адам, если тебе нашептал человек, ломар, сказать, эйзу и шивха харуфо, что же написано, что есть понятие шифхо харуфо? Шифхо харуфо, зу хацьё шифхо, наполовину рабыня, ма хацьё басхорин, наполовину свободная. А меураосо ле эвид иври, и она посвящена еврейскому рабу. Кто такой еврейский раб? Еврейский раб, это который человек проворовался, находится, отрабатывает свое воровство у человека, которого он ограбил, и ему разрешена рабыня. И она ему посвящена. И Шифха Харуфа написано, что если кто-то, кроме него, с ней имеет отношение, мы учили на прошлом уроке, что он должен принести Курбан Ашам, повинную жертву. Алма бас исрусихи, значит, можно ее посвящать. Там написано, что она меурасаля ведеври. Говорит Рав Шешет, эморло, скажи ему, калехатель Раби Ишмаэль, иди к Раби Ишмаэлю и пойми истинный пшат в этом ведере. Шиу омер бы шифха кнайнис амеуросу. Раби Ишмаэль говорит, что рабыня, она тоже называется амеуросу, посвященная леви диври, рабу еврейскому. Бы шифха кнайнис бас из Руси, разве можно посвящать рабыню? Эло май ислаха лемеймер. Как нужно понимать эту фразу? Май меуросу миухедес, имеется в виду маза меуресес. Она не посвящена, она миухедес, она отделена для него. Охенами здесь тоже меуресес, то, что имеется в виду в этой брайте, что шифха харуфу, она меуресес леви диври, имеется в виду, что она миюхедес. Окей? А за это не доказательство, говорит Рав Шешет, и Рав Шешет машма, что это маскана, что это резюме нашего обсуждения. Рав Шешет говорит, невозможно полурабыню, невозможно посвятить никуда сов. Так считает Рав Шешет. Омар Рав Хисда, сказал Рав Хисда, хацьё шифха вахацьё басхорин, шинискачо ли рыубен. Говорит Рав Хисда так. Полурабыня полусвободная, которая вышла, посвятилась Рувену, в Ништахреру, потом вышла на свободу, получила вольную. В Хоздра в Нискачеру Шимон. И вернулась и посвятилась Шимону. Уметушнеем. И оба умерли. Трагичная история, да? Но давайте разберемся, что было. Была полурабыня полусвободная. Она в этом состоянии посвятилась Рувену. Потом освободилась полностью на вторую половину, и посвятилась Шимону. Оба умерли. Говорит Гемара так, «Митьябемет ли леви?» Она получает ибум от леви. «Веэйна ни куреба эшечне митим». Я не называю с ней проблему, которую мы учили в трактате Ивамот на 31-м листе, «эшечне митим». «Жена двух мертвых», которая в этом случае не получает ибум. Почему? Монавшах, в любом случае. И кидушей де Рувен, кидушин. Если первое посвящение Рувена, говорит Рав Хисда, было посвящением в состоянии, когда она еще была наполовину рабыня, кидушей де Шимон лав кидушин, тогда посвящение Шимона это горничт, ничего. Вы кидушин де Шимон, кидушин, если посвящение Шимона посвящение, тогда кидуши дерувен лав кидуши. Они не посвящение. То есть, как бы, вот такая вот логика у Равхизда. И мне кажется, что он соглашается с Равшештом. Это просто как бы дополнительное тоже такое обсуждение. Окей, теперь Итмар. Обсуждение вот это вот, которое здесь находится на четвертой строчке. Обсуждение в Бет-Мидраше. Здесь как раз как бы такая логическая точка можно поставить. И мы, Безрат Ашем, ее здесь поставим и продолжим наш урок, наш дав с этого места на второй его части. Оставайтесь с нами, изучайте дафаим. Всего хорошего. До свидания.